Глава 10. Король Драск Великодушный Аргент. Совещание, что устроил король, проводилось в малом кругу по вполне понятным соображениям. Король не хотел, чтобы информация о предмете обсуждения распространилась. Был на нем сам король, канцлер да сенешаль.
«Меня не может не беспокоить вопрос, что мы выиграли эту войну сугубо из-за случайного фактора. Мой брат, ректор, решил создать собственный военный отряд из студентов и преподавателей академии. Я был вынужден разрешить ему это сделать из-за огромных потерь на 4-м курсе. А сразу после этого, за какие-то 1,5 недели, появление этого отряда вместо поражения привело нас к невероятной по эффективности победе. Давайте обсудим, как же это оказалось возможно?»
«Но, Ваше Величество, все же основные победы в ходе последнего этапа войны не были бы возможны без ударов всей армии по врагу», — осторожно возразил канцлер.
«Пугает то, что направление для этих ударов и то, как именно их наносить, определяли не мои военачальники. На них надежды было мало, а вчерашний проректор Келлерт и его помощник, студент-первокурсник. Они так все логично излагали, что я каждый раз их поддерживал. И они ни разу меня не подвели. Вы же согласитесь, что это ненормально? Эта странная пара обошла не только моих генералов и сыновей, но и всех генералов Сесерии. Легко и, на первый взгляд, без особых усилий. Ясно, что на нашу столицу Хиндон напал уже от отчаяния и бессильной ярости. Келлерт и Эйсон уничтожали его армии днем и ночью, вот он и сорвался с цепи».
«Я бы отметил тот факт, Ваше Величество, что без вас эта победа была бы невозможна». Решил не противиться аргументам короля сенешаль, а указать на некоторые другие моменты. «Только ваша мудрость позволила понять, что предложения Келлерта и Эйсона разумны, и их стоит использовать. Другой король остался бы глух к тому, что прозвучало от профессора и студента, опираясь на генералов. А вы немедленно использовали полученные предложения к своей выгоде и выгоде Аргента». Канцлер, почувствовав по благосклонному взгляду монарха на сенешале, что неправильно начал этот разговор, поспешил исправиться. «Да, Ваше Величество, одно дело предложение от кого бы то ни было, а другое — то, что ваш гений отточил их и превратил в оружие несравнимой мощности». Король покачал головой и вздохнул.
«Вот и смысл с вами советоваться. С тем же успехом мог бы слушать эхо от собственного голоса. Ну ладно. Подхалимы, посоветуйте хоть, что можно сделать с нашей королевской благодарностью. Как наградить этих двоих? Тут же тоже все непросто. Слишком хорошая будет награда. Знать, почувствовать себе угрозы, начнет травить эту парочку, вплоть до смертоубийства. Они мне нужны живыми и здоровыми, вдруг новая война. А плохо наградишь, могут обидеться и покинуть мое королевство. И тогда, в случае новой войны с кем-то, именно они могут возглавить вражескую армию. Сами понимаете, чем для нас это может закончиться».
На такой вопрос оба собеседника короля сразу не нашлись, что ответить. Король долго ждать не собирался. Под его выразительным взглядом канцлер решился заговорить первым. «Думаю, Ваше Величество, основная награда должна достаться именно Келлерту. Ясно, что именно он был центром принятия решений. Ну, что такое мог ему предложить студент-первокурсник?» Король вздохнул. Он себе полного представления о роли Эйсона не составил, но имел несравнимо больше информации о том, что тот сделал и на что оказался способен, чем канцлер и сенешаль. Как бы все ни оказалось наоборот, в отличие от наивного предположения канцлера.
«Согласен с канцлером, Ваше Величество, и что касается награды, думаю, Келлерта нужно сделать графом и отвести ему земли в графство, и раз уж у него такой хороший военный талант, то выделить их из тех земель, что нам передаст Сесерия из своей территории. Пусть сесерийцы помнят о том, что на их границе живет граф, который их разгромил. Им это полезно будет, если вдруг в голову очередные дурные мысли полезут», — высказался сенешаль. «Ну, жить он там вряд ли будет. Сомневаюсь, что мой брат отпустит его из Академии после всего. Но предложение мне нравится, толковое».
«И думаю, Ваше Величество, раз значение Келлерта и Эйсона с военной точки зрения так велико, стоит рассмотреть запасной вариант. Если они решат покинуть наше королевство, то их надлежит убить», — предложил канцлер.
«Ну, что еще делать? Разумное предложение!» —
неожиданно легко согласился монарх. Канцлер едва сдержался от вздоха облегчения. Не так легко было сказать такое в отношении тех, кого король только что так расхваливал. Риск в этом был, но главное, что он угадал.
«Хорошо. Но что с наградой для Эйсона?» — спросил обоих король. «И так будет куча завистников, что парень женится на моей племяннице. Не хотелось бы добавлять еще и тех, кто обзавидуется из-за слишком щедрой награды, высокого титула или большого имения».
«Но все равно, Ваше Величество, от всех защитников его не защитить. Вызовы на дуэль обязательно будут. И если он отклонит их, он опозорит и себя, и свою невесту», — сказал Синишаль.
«Это я понимаю, и тепличных условий создавать ему не буду», — пробурчал король, нахмурив брови. «Проследите только, чтобы на каждом балу или приеме, что он будет посещать, был мой лучший лекарь. Если ему вообще можно будет помочь после неудачной дуэли, он это сделает».
Эйсон, военный лагерь.
Ректор отправил Келлерта в лагерь одного, а мы с ним задержались, чтобы еще раз встретиться и определиться с тем, кого будем нанимать по душу Хендо. Согласовав свои действия, принялись за работу. Я отправился в маске к юристу, что принимал заказы для Вана без изъяна, и тот, первоначально испытав определенные колебания, все же решился принять заказ. Сумма, конечно, с его точки зрения, тоже была нестандартной. Он запросил в 10 раз больше, чем за обычную мишень. Учитывая то, что и 5000 золотых монет аванса я просто физически не мог принести с собой, а адвокат и сам не хотел, чтобы я приходил еще с кем-то, ограничились авансом в 3000 золотых монет, 30% от финальной суммы. Я специально упомянул, что данный принц-беглец украл армейскую кассу на 500 000 полновесных золотых монет и сказал, что мне неинтересно, что будет с этой кассой после смерти принца. Ван без изъяна и так очень хорошо работает, а тут у него еще и дополнительная мотивация будет очень неплохой. Набив снова сумку золотом, навестил еще одну контору по сыску, которую мне очень порекомендовал один пронырливый юрист, который охотно выполнял для меня всякие деликатные поручения в последние месяцы. Те сыщики, что он мне рекомендовал раньше, были хороши, но они работали только в столице. Мне нужно было что-то побольше масштабом, с опытом работы за рубежом, и такой вариант он мне тоже смог предложить. Вепри официально были гильдии портальных охотников, но это было лишь прикрытием. Сделки они заключали в одной из таверн, где у них имелось несколько своих кабинетов. Пошел туда я тоже, в маске, конечно. Назвав пароль от юриста, я быстро нашел взаимопонимание с главой этой компании, худым блондином среднего возраста, тоже носившим маску. Озвучив свой заказ по поиску Хендо с его компанией, даже под маской увидел изумление масштабом мишени собеседника. Но от работы он все же не отказался. Другое дело, что запросил авансов в 2500 золотых монет и предупредил, что финальная сумма будет зависеть от расходов на поиски. Это я и сам понимал, так что меня все устроило. Договорились, что информацию они будут передавать тому самому юристу, что меня к ним отправил, а он уже имеет выход на Аркоша, который знает, как быстро меня найти. А вот вепрям я уже ничего про казну в 500 000 не говорил. Не то у них еще появится мыслишка обмануть заказчика и договориться с найденным Хендо о том, что тот заплатит больше за то, чтобы его не нашли. В Ване без изъяна я подобных сомнений не имел. У него многолетняя репутация честной работы, он сделает все, чтобы выполнить контракт. Главное, чтобы он сумел найти сбежавшего принца и сесть ему на хвост. Трудно убить того, про кого не знаешь, где он находится. Закончив с этими хлопотами, вернулся в академию, и ректор распорядился отправить меня в лагерь. Следующие 3 дня пролетели быстро. В первый же день в лагере появился Вородер, получивший демонический источник и рвавшийся в бой. Пришлось его разочаровать, что новых битв, возможно, уже и не будет. Студентов я загрузил работой с лучшими из наемников. Учили их незаметно передвигаться и убирать часовых, схваткам на поле боя в группах и больших отрядах, маневрированию, боям без магии. Но я потратил эти дни на тренировки членов клана. В основном занимались диверсиями и тайным проникновением на объекты. рассказывал, как обнаруживать, обезвреживать или обходить разные виды сигнализации, как эффективнее размещать принесенную с собой взрывчатку для подрыва живой силы врага, как работать в одиночку и с напарником. Лучше, конечно, было бы изучать это в городе, а не на равнине в чистом поле. Но даже такие тренировки лучше, чем ничего. Попадем в город, поработаем и там. А на утро четвертого дня все забегали, потому что по лагерю молнией пронесся слух, что война закончена. Мол, Сесерия подписала все, что полагается, и выводит войска из Лукского графства. А спустя полчаса слухи подтвердились. В лагерь прибыл ректор. Для него быстро возвели трибуны из камня и льда посредине лагеря, постарались архимаги, и он с нее и объявил, что война закончена нашей безоговорочной победой. Поздравил всех, включая наемников, поблагодарил за верную службу и объявил, что наш отряд с этого дня распущен. Студенты и преподаватели вернутся в академию, к мирной жизни, наемников отправят на те земли, что были сесерийскими, а теперь в компенсацию понесенного Аргента ущерба будут переданы ему. Будут следить там за порядком в процессе передачи земель. Добровольцев из Лукского графства отправят в те города, в которых мы их завербовали. Всем дали час на сборы, потом час будут работать инспекторы из королевской казны, принимая трофеи от жителей Аргента и деля трофеи с наемниками. После чего к работе приступят грандмаги и архимаги, перебрасывая народ по назначению порталами. Да уж, вот так тут и воюют, совсем для меня непривычно. Несколько недель война закончена. Только разогреешься и войдешь в нужный режим, только вспомнишь, как правильно воевать, здравствуй, мир. Через 2 часа после выступления ректора мы уже были на территории Академии. Закончились времена, когда по моему приказу в бой шли архимаги. Теперь я снова обычный студент, который может рассчитывать только на свой молодой клан. Неприятное ощущение, надо сказать, но отрезвляющее. Любая власть дурманит, придется мне быстро адаптироваться к новой реальности. В этом мне помогли возобновившиеся занятия. Снова 4 пары в день, словно и не было войны. Они напоминали главным образом пустые аудитории 4-го курса и большое количество пустых мест в столовой, которые обычно занимали студенты 4-го курса. Осталось их совсем ничего из прежней огромной компании, так что 1/4 столовой, что они обычно занимали, начала походить на место скорби. Первые несколько дней студенты 3-го и 4-го курса, что были под моим командованием, еще вздрагивали, встретив меня где-нибудь в коридоре или в столовой, не привыкнув, что я уже не начальство, но потом втянулись обратно в мирную жизнь и пообвыкли. Ну и, конечно, несмотря на победу, студенты сразу в себя после участия страны в войне не пришли. Поликовали, конечно, первое время, а потом всплыло много нюансов. Очень уж много наших магов погибло или было взято в плен в первые недели войны. И это очень серьезно отразилось на многих кланах. На новом состязании по пересмотру королевской иерархии будут очень драматические изменения. Места многих кланов сильно изменятся. Кто-то пострадал меньше, такие кланы взлетят в иерархии, кто-то пострадал сильнее, и они серьезно провалятся. У многих студентов родственники или погибли, или попали в плен, и кланы собирали сумму, запрашиваемую сесерийцами, чтобы их выкупить. Некоторые кланы настолько утратили былую мощь из-за слишком больших потерь, что у них были серьезные затруднения с тем, чтобы собрать нужные суммы выкупов. Уже через 2 дня после начала занятий увидел в коридоре плачущую дочку графа Лукского, виконтесса Альта, красотка и первая модница в академии, до войны всегда окруженная кучей завидующих ей подружек, брела по коридору одна с 2 дорожками слез на ее щеках. Правда, увидев меня, тут же смахнула слезы и попыталась сделать вид, что все в порядке. Лезть к ней с расспросами не стал, не настолько близко мы знакомы, но через 5 минут встретился с Джоан в столовой и задал ей вопрос об увиденном. Мы как раз успели одними из первых, наша большая компания, к которой присоединились после вступления в клан Долин, Роже и Фарук, до столовой еще не добралась. Только Эрли уже пришла, но сейчас паслась возле выдачи еды, пытаясь понять, чего ей сегодня хочется. «Ну так а что удивляться?» — ответила она мне вопросом на вопрос. «Бедняга жила, как в сказке. Баснословно богатый отец, множество студенток, трущихся около нее в попытке приблизиться к тому богатству и влиянию, что от нее исходило. А что сейчас? Лукское графство разорено, сицилийский король вывез из него все, что имело хоть какую-то ценность во время оккупации, даже коров угнал. Отец сидит в темнице сицилийского короля, запросил он за него совершенно баснословную сумму выкупа 500 000 золотых. Вчера узнал от отца, что Альт обращалась к королю с просьбой выделить средства для выкупа отца. И отец говорит, что король отказал, мол, война разорила казну, какие тут 500 000 на выкуп графа. На самом деле, конечно, как думает отец, король просто решил поставить надменного графа на место. Он перед войной уж слишком независимо себя вел, словно и не подданный Аргента. Решил сбить с него спесь. Пусть посидит несколько месяцев в камере, подумает о жизни и о манерах. Потом, наверное, все же выкупит или назначит на это графство другого графа, если совсем уж обижен на пленного графа. В результате бедняжка Альта сидит без гроша в кармане, вынуждена надевать уже ношенное ранее платье, что раньше никогда не делала. Подружки ее, которые велись рядом из-за ее богатства, тут же разбежались, когда поняли, что у нее больше нет денег. Сам понимаешь, пережить такое тяжело.
«Как-то нехорошо получилось», — сказал я. «Почему бы нам не проявить благородство и не пригласить ее в нашу компанию? Пусть на будущее запомнит разницу между лизоблюдами, что вьются около нее ради ее богатства и влияния, и теми, кто готов дружить с тобой в беде».
Джоан внимательно посмотрела на меня. Смысл этого взгляда я понял правильно.
«Нет, у меня нет к ней никаких чувств. И мы с тобой идем по тому же пути, любовь, брак и все такое. Мне просто жалко ее стало. Не надо воображать себе всякую ерунду».
«Это тебе сейчас ее просто жаль. А так-то она красотка, что надо», — встряла в наш личный разговор подошедшая Эрли. «Джоан, не слушай его. Парни вечно подбирают щенков и котят, а потом их обратно на улицу уже не выкидывают. Будешь везде на них по своей квартире потом натыкаться. Так что пусть эта красотка немножко пострадает, ей полезно на будущее, а вось станет разбираться лучше в людях».
«Фу, как вульгарно, Эрли», — фыркнула Джоан. «Когда я уже научу тебя манерам?»
«Я сейчас не про манеры говорил, а про жизнь», — не сдавалась Эрли. «Сама подумай, нужна ли тебе конкуренция со стороны этой красавицы? Ты глянь, какая у нее грудь, какие ножки длинные и ровные. Эйсон, ты точно просто жалеешь ее из-за того, что ее отец в тюрьме? А все эти прелести тебе так по боку?»
Я только молча головой покачал. «Эрли такая, Эрли. Разве мне непонятно, что на самом деле она переживает, что Альта станет лучшей подружкой Джоан вместо нее самой? Вот и ревнует, всячески стараясь не допустить конкурентку в близкий круг подруги».
«Так, Эрли, теперь я точно решила, что с Альтой нужно поближе познакомиться», — решительно сказала Джоан, тоже правильно поняв мотивы моей сестрички. И, встав из-за стола, направилась к столу, за которым сейчас в одиночестве сидела виконтесса. Какой-то был раньше шумный стол, за ним никогда не сидело меньше десятка девчонок. Большой стол, как и у нас, сдвинутый из трех отдельных столов. Тем заметнее было, что она теперь сидит там совсем одна. Я остался сидеть за нашим столом вместе с надувшейся Эрли. Наверное, она думала, что своим молчанием меня наказывает, но нет. Я с удовольствием ел себе в тишине и посматривал на то, как Джоан беседует с Альтой.